Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. В наступившем часе на радио «Радонеж» вы услышите продолжение повествования матушки Георгии. После чего в рубрике «Вопросы священнику» протоиерей Александр Шаргунов ответит на ваши письма. А затем, минут через 30, на православной волне зазвучат «Голоса русской земли». Авторская программа Алены Минулиной о музыкальном творчестве. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
В 68 году тот монастырь закрыли, Марии Магдалины, где мы приехали, и перевели нас в Духов, где вот Виленские мученики, Антония и Евстафий. Братья освободили один корпус, они в один, а сестры вот в тот, а матушка Нина, игуменья, я и мать Варвара, да, она еще Валентина была, но ее в Вильнюсе постригли и дали ей Варвара имя. Она тоже Валентина была. Отец-наместник, отец Сергий был Варжанский, он перешел наверх в архиерейские покои, а матушке Нины игуменья освободил свои покои. Вот мы 5 человек там, значит, жили, матушка игуменья, ее родная племянница, мать Ангелина, которая потом была игуменья, и я с матушкой Варварой. И вот приезжает наш Алешенька Ридигер, но сходил к мученикам, помолился, приложился, потом спросил, где здесь вот матушка игуменья живет, где здесь мать Варвара, Георгия. Ну, ему там показали, он приходит, мы так удивились, как-то владыка, он уже владыка был, Алексей Таллинский, эстонский, прошел с матушкой игуменьей, побеседовали, чайку попили, потом матушка говорит, благословите, вот я со своими спюхсицкими сестричками побеседую, поговорю. Ну, вот она в мою келью пришли, он стал расспрашивать, как, чем мы занимаемся, какие у нас послушания, что. Варвара, я, говорит, в епархии, там в бухгалтерии помогаю. Я говорю, а я хором управляю, владыка, и Виленским мученикам вышиваю, шью тапочки. А потом им раздавали на благословение. Вот уже 550 лет почти нетленные совершенно лежат. 3 брата. Пострадали. Совершенно нетленные. Я вот вышивала, шила тапочки, а потом давали на благословение их. Ну, мы спросили, как пьются? Ну, слава Богу, матушка игуменья только там, Ангелина уже старенькая, слабенькая. Он никакого вида, ничего, вот так все расспросила. Ну, и вечером он в Эстонию, значит, в Москву он поехал. Через 2 дня звонки с Москвы в епархию матушки игуменьи Нины, телеграмма, что в Москву у ВЦС, в Данилово, вот где сейчас отдел церковных внешних связей, срочно вызывается мать Варвара. Что такое? Удивились, чем, почему вдруг вызывает ее. И вот там ее, значит, в игуменье, в Пюхтицу, возвращается и говорит, что благословение ей в Пюхтицу.
А это когда это?
68-й год.
68-й год. А почему, матушка, вы назвали Алешенькой? Вы знали с детства?
Да.
Святейшего патриарха,
да,
Алексея II?
Да, Алешенька, да.
Расскажите, пожалуйста, как вы его знали? По Пюхтицу?
В 49-м я поступила в Пюхтицу. Он в 49-м окончил как раз тоже академию и все. Он тоже с родителями приезжали и молились у нас в Пюхтицком монастыре. И вот когда он в 49-м тоже окончил академию, ему дали приход Ихви. Это станция такая, Ихви, как раз середина между Таллином и Ленинградом. И дали храм, он там был настоятелем. И вы знаете, он молодой, интересный такой был, стройный. И все там, и эстонцы даже... Ну, у них свои там эти костелы, да все. А потом стали ходить даже туда. Ой, Алексей, как красиво, хорошо служит. Чухсицы-то тогда не было же, ни молотилки, ничего. Урожай снимем и на мельницу в Ихве, на эту станцию едем. И выезжали ночью, потому что там 22 километра. Пока на лошадке мы приедем, очередь займем. Пока очередь идет, мы идем в храм, где Алешенька служила. Вы знаете, так все его любили, такой был голос стройный, и все. Иногда и меня потом матушка игуменья посылала петь, где вот еще на другом приходе, где он служил, то же самое пела у него. А потом его вызвал покойный Алексей I его в Москву, и после этого уже и архиерей, и вот так он дальше пошел.
Принял постриг, стал монахом, архиереем.
Монахом, архиереем, да.
А его папу, вы знали его, отца Михаила?
Конечно.
Говорят, совершенно святой был человек.
Очень. И такие он тоже говорил проповеди. И мамочка Елена за упокой, поминаю всех, да. Вот они то же самое приезжали. И в Пюхтицу, знаете, как вот сейчас патриарха Кирилла. И так вот и покойного Алексея.
А святейший патриарх Алексей мне говорил, что своим духовным отцом он считает своего родного отца. И вот владыку Иоанна, который там был тогда, вот в те времена.
Да.
Ну вот матушку Варвару Пюхтицу вызвали, а вы?
Да, вот вызвали в Москву. Она мне вдруг это звонит, что мать Георгия, вот так, владыка Алексей, значит, сказал, что меня в игумене. А когда она с Москвы через день вернулась, через 2 дня опять звонок, опять ее вызывают в Москву. Господи, так удивились, что такое. Она мне опять звонит и говорит, что вот в сочельник крещенский возвращаемся в Эстонию, в Таллин едем, а в самый праздник крещения в соборе Александра Невского будет ее посвящение. А на второй день предтечи из Сталина уже едем в Пюхтицу. И вот владыка, значит...
И вызвал поэтому.
И вызвал, да. И вот вместе мы и поехали.
И вас, и ее.
Да, да. Вот мы и поехали вместе, да.
А расскажите, пожалуйста, про игуменью Нину.
96 или 97 уже лет ей было. Была она очень духовная, ни склероза, ничего у нее не было. Память прекрасная была. И духовная дочь отца Мросси Оптинского она. Потому что ее родители, его дом где-то недалеко от Оптины, где-то вот они там жили. А отец Николай Гурьянов, вот когда в Вильнюс-то я приехала, он в Вильнюсе тогда жил. И все время приходил еще до закрытия вот женского монастыря к матушке Нине приходил. И уже тогда он еще вот молодой, видите его фотографию, молодой, а он уже Господь ему тогда уже открывал. Знаете, когда мать Варвару постригли там в Вильнюсе, она, значит, вот Валентина была, и он присутствовал на ее постриге. Через 2 дня, когда ночью всегда новопостриженные в храме, ночью сидят одни сутки, вторые сутки, а потом выводят их по кельям. И он пришел опять, он недалеко его там, Игобрасное местечко такое, храм в честь святителя Николая. Вот опять приходит и не называет ее мать Варвара, а матушка-строительница. Матушка-строительница, а ты читала игуменью Таисию Илюшинскую? Она говорит, батюшка, читала. Так вот, матушка-строительница, читай, читай. Это он, знаете, вот предсказывал ей игуменство тоже.
А вам он предсказывал что-нибудь?
Все предсказал мне тоже. Иерусалим предсказал, игуменство предсказал, все предсказал. В 88 году Россия отмечала тысячелетие крещения Руси. И с матушкой Варварой, игуменью, вот, мы были по благословению нашего вот владыки Алексея, тоже он пригласил и благословил в Москву на эти торжества. Вот, это все это отмечали. Потом он говорит: «Матушке, завтра в 3 часа дня ко мне на квартиру». У него, вот не помню, какое Ленинградское шоссе или какое-то, на 17-м этаже у него была квартира, комната. И вот мы туда приехали. Да, он говорит, у меня будет очень серьезный разговор, беседа. Ну, мы приехали туда. У него там был обед приготовлен. И теперь владыка Арсений, который вот тоже в Москве, он еще Юрочка тоже был, его келейник и подьякон был. Он там подавал, присутствовал. И он говорит: «Матушки, вы не хотите иметь Пюхтицкое подворье?» Мы говорим: «Владыка, где, как?» В Таллине в 60-м году взорвали, снесли. Такое было красивое подворье. Замечательно. А его хиротония была в 61-м. Если бы вот его хотя бы на полгодика пораньше сделали в архив, он бы не допустил этого. Не допустил. Ну, а мы говорим: «Владыка, где, как, в Таллине? Нет, взорвали». Я говорю: «Владыка, я говорю, слышала, я говорю, как и мои тетушки когда-то говорили, где-то в гавани было какое-то подворье, а там теперь универмаг. Кто же отдаст универмаг? Еще дом какой-нибудь, знаете, переселили, дали квартиру, и все, это универмаг». Он достает ключи: «Матушки, вот вам ключи. В Ленинграде, на Карповке, Иоанновский монастырь, где дорогой батюшка когда-то жил, служил. Матушке, 1 ноября будет Иоанна Рыльского. Постарайтесь отремонтировать, восстановить это храм Иоанна Рыльского. Мать Георгия, вас назначаю старшей сестрой туда, я сразу». Вот так. «Матушке, постарайтесь восстановить, будем освящать». Ну, спихте с кого-то там, сестер, уже, Машке, на ваше усмотрение, кого вы там позовете. В общем, Пюхтицкое подворье. Кстати, вечером там должен был концерт какой-то, в театр или что. «Владыка, простите, никуда мы не пойдем, благословите сегодня же нам выехать». Ну вот, я позвонила своим родственникам, они нас встретили, как раз они жили, тогда Лидочка, моя сестра, Кировский проспект, здесь недалеко от Карповки. И мы прямо с поезда, прямо на Карповку. Не знали, как войти, где, не можем найти, где этот храм. Одну дверь откроем, в сарай, вторую, третью. Голуби летают, кабели с одного окна, с другого. Помет, жутко, что там творилось, там бомжи жили. Идем по коридорчику, там и бутылки, и папиросы, туалеты, знаете, протекают, вонище, грязище, жутко, что там творилось, а. Господи, как, где этот храм? Потом, в конце концов, вот Иоанна Рыльского открыли. Это, знаете, что-то ужасное, страшное было. Одна перегородка, где вон вторая, третья. Ну и вот и начали. Позвонили в Пюхтицу, чтобы срочно приезжали. Сестры приехали на своей машине. И мы сказали, что убрали там и продукты, и картошку там, и все-все-все, чтобы было. Я своих всех родственников собрала. Ну, так как я питерская, меня тоже, знаете, и Питер-то весь знает. Позвонила в семинарию, в академию. Отец Владимир Сорокин, ну, тогда ректором там, я говорю: «Батюшка, помогите». «Мать, откуда, что?» Я говорю: «С Карповки». «С какой Карповки?» Я говорю: «Отец Владимир, я говорю, вот владыка передал». Я говорю: «Мы вот только вчера вернулись только с Москвы. Нам вот Иоанновский монастырь, как Пюхтицкое подворье. А 1 ноября отца Иоанна Рыльского память. И он благословил, чтобы восстановили. Помогите, ради Бога». И вот он на семинарской машине, значит, утром позавтракают студенты. И 10 человек, значит, приезжали. Я говорю: «Батюшка, только пускай, может быть, топорики, что-нибудь бы такое». Потому что эти стены надо было все снимать, отбивать. Вот, выносили, я заказывала машину, и все это сразу возили. За 2 недели иконостас сделали, но очень-очень скромные. Отец Борис, он сейчас на Карповке живет, Боренька. Иконы написали сестры, и он тоже. Ну, было очень-очень скромно было. Ну и потом вот было освящение.
Сначала вы расчистили храм.
Да.
А потом долго, наверное, восстанавливали.
Да, вот этот сначала сделали Яны Рыльской, и там вот меня святейший, ну, он еще тогда архиерей только был, да, назначил старшей сестрой. Ну, понемножку так, знаете, хорошо. Вот я говорю, сама питерская Ольга Васильевна, такая директор в цветочном магазине, сколько цветов привезла, как это, знаете, хотя скромно все это было, иконостас скромный, доски там, фанера, все это покрасили, но цветами было все устроено, то есть украшено так, знаете, стекол не было, все это, ну, день и ночь работали. Когда узнали, никто не верил. Было ведь такое время, что даже боялись подходить туда, к Ионовскому монастырю. Вот. А здесь вдруг отдали, как Пюхтицкое подворье. Да говорят, еще мать Георгия наша там старшая. И вот всех, то, что я только говорю, берите ведерки, тряпочки, совочки, это, ну, чтобы несли что-то это делать. Из Пюхтиц вот приехали, и вот было освящение. А потом уже перешли в усыпальницу в Нижней. Там тоже что творилось. 380 одних противогазов только вынесли. Столько грязи, столько всего выносили. Ну, слава Богу, было как вот.
А мощи, как вы нашли, где находятся мощи? Сохранилось предание?
Вот когда входите, здесь на стенке такой выдолбленный крестик. Может быть, помните, да, этот крестик. И вот когда мы уже спустились в усыпальницу, там стали все это выносить, разбирать. И вот внизу, когда эти все это убрали, думаю, остаюсь на улице крестик, значит, что-то здесь такое еще там связано, наверное, с батюшкой. И вот я ковер постелила. Он еще тогда прославления не было, его просто фотографию. Все равно лампадочка горела, цветочки. А там сколько было парт, сколько всего было, будки. Выносим, доски, все это тоже все отдирали, выносили. И уже когда дошли место, где вот сейчас уже гробница, его все, эти тоже доски линолеум отодрали, смотрю, забетонировано место. Боже мой, все как сбежались, и сестры все... Батюшка, который там у нас служил, значит, место упокоения дорогого батюшки. Я, владыки, он уже святейший был, звоню, я говорю, ваше святейшество, обрели, я говорю, сейчас мы вот это, ремонт и убираемся, все в усыпальнице, обрели место, нашли. Как, мать Юрия, разве не там, где с улицы крестика, а вот внизу? Он очень часто, он же тогда еще и ленинградский был, всегда митрополит еще, ленинградский, московский, в Москве трудился. Разве не там? Я говорю, нет, сейчас все вычислили, освободили забетонированное место, видно, где была раньше гробница. Ну, говорит, я буду вот через несколько дней в Ленинграде приехал, и вот потом там надгробие сделали. С Финляндии тоже группа приехала, очень помогли, ну, дали копеечку. В общем, сделали надгробие, и потом было прославление батюшки.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Алексея, Иоанна, Виктора, Фатини, Нины, Татьяны, Ирины, Татьяны, Ирины, Сергия, Алевтины, Анатолия, Анны, Зои, Ирины, Ольги, Маргариты, Георгия, Веры, Ирины, Ольги, Нины, Алексея, Александра, Елены. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Вопросы священнику. На письма, присланные в адрес радио и газеты «Радонеж», отвечает протоиерей Александр Шаргунов.
Батюшка, почему так трудно научиться молиться современному человеку? Почему так трудно ему слушать Евангелие? Я понимаю, что это всегда было непросто, но в наше время, как вы сами писали в одной статье, даже если бы по всем программам радио и телевидения звучало одно Евангелие и толкование его, это, наверное, было бы похоже на сеяние при дороге из известной евангельской притчи. Еще один, наверное, связанный с предыдущим вопрос. Что вы думаете о миссионерстве, основанном, как сказал митрополит Сергий Воронежский, на недавнем архиерейском соборе, на приспособленчестве ко вкусам масс, эпатирование аудитории на рок-концертах и лекциях? Ольга Петрова, город Тихвин. Один знакомый рассказывал мне, как в купе поезда его сосед всю дорогу спал под включенную на всю громкость радио, а когда, не выдержав, выключал его, тот немедленно просыпался, бросался, не понимая, что происходит, к приемнику, включал и снова спокойно засыпал. Почему иные новые русские строят свои коттеджи рядом с шоссе, где круглосуточный рев машин? Почему миллионы людей, приходя с работы, тотчас включают телевизор, сидят перед ним всей семьей за обедом и занимаются под его сопровождение домашними делами? Мы оглушены тысячью шумов, если бы только механических. Каждого из нас обступает со мне непрерывный поток слов, слухов, звуков, криков, которые оглушают нас и днем, и ночью. Более того, каждый из нас внутри себя осаждаем непрестанной болтовней мира, бесконечно бессмысленной, оглушающей и губящей нас. Почему это происходит? Человек, который в соответствии с требованиями господствующей культуры исключил из своих мыслей Бога живого, присутствие которого наполняет все, не может переносить тишины и молчания. От того, что он привык жить у края бездны небытия, в его восприятии молчание, тишина — устрашающий знак пустоты. Всякий шум, даже если он в высшей степени мешает ему и неотступно преследует его, кажется ему более приятным. Слова, даже самые пошлые и грязные, для него избавление от скуки. Все предпочтительно, только бы не встать там, где царствует тишина и молчание, перед безжалостным ужасом небытия. Почему так трудно научиться молиться современному человеку? Почему так трудно ему слушать Евангелие? Потому что требуется мужество, чтобы войти в глубину молчания и тишины. Но мы знаем, что всегда возможно, если только мы этого пожелаем, обеспечить хотя бы самые малые оазисы молчания среди любой суеты наших каждодневных дел, самых изнурительных и самых напряженных. Пусть это будут очень краткие, но очень важные остановки, потому что здесь мы сможем осознать себя, увидеть, где мы и кто мы. Быть способным жить хотя бы немного внутренним молчанием характеризует подлинно верующего человека. И только это может вырвать из мира неверия, а не льстивое угождение вкусом тех, кто оглушает себя наркотическими тяжелыми ритмами из-за страха остаться наедине с тишиной. Молитва рождается из тайны самого человека. Каждый человек приглашается услышать в молчании и благоговении призыв быть личностью, которая предстоит перед личным Богом, никогда не перестающим звать нас своим словом. Мы нуждаемся в том, чтобы войти в себя, услышать в глубине своего сердца это слово, мужественно увидеть в себе то, что без конца замутняет нашу радость, и исполниться решимости начать новую жизнь, предавая все заботе Господа, единственного, кто может исцелить нас. Те, кто знает, что значит молчание с Богом, пребывание со Христом, говорят: «Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?» И мы можем спросить себя: откуда это нам? Как приходит к нам эта сила, эта простота, эта мудрость? Жизнь дается человеку для того, чтобы он научился слушать Слово, исполняться доверие Ему, преодолевающему все трудности нашей жизни и нашу смерть. Вы все время пишете об угрозе вседозволенности в сфере нравственности. А что вы скажете о так называемых научных преступлениях? Дмитрий Иршинский, город Можайск. Даже социологи утверждают, что мы являемся первым обществом в истории человечества, которое столь радикально подвергает пересмотру все нормы культурного и политико-идеологического порядка. Идет ли речь только о пропаганде распутства, угрожающего существованию семьи? Разумеется, нет. Святитель Игнатий Брянчанинов писал о разврате в обширнейшем смысле слова. И мы понимаем, что уничтожение законности в государственной политике — это такой же разврат, как и уничтожение законного супружества и стыда, бесстыдная торговля телом, проституция, внедряемая в сознание нашего общества как норма. Сегодня мы также сознаем, что силы, приступающие нормы, и мы не знаем уже, как их удержать, это силы рынка и техники, науки и техники. Это именно та область, где соблюдение веками хранимого человечеством закона становится проблематичным. Это именно та ситуация, где неосознанная, а порой вполне осознанная похвала нарушению закона может привести к непредвиденным и самым худшим последствиям. Вот почему это один из самых неотложных вопросов нашего времени. Мы должны спросить себя, не должны ли наука и техника быть юридически ограниченными. Сколь бы сложным ни казался этот вопрос, в принципе он очень прост. Идет ли речь о генетически модифицированных продуктах, о клонировании или манипулировании генами? Это война против человека, направленная на его уничтожение.
Оптинский цветник. Преподобный Нектарий. Годы жизни 1856-1928. Молитва. Во всякое время, что бы ни делали, сидите ли, идете ли, работаете ли, читайте сердцем: «Господи, помилуй». Молись, чтобы Господь воцарился в сердце твоем, тогда преисполнится оно великим ликованием и радостью, и никакая печаль не в силах будет потревожить его. Сила молитвы не в многословии, а в искренности молитвенного вздоха. Врага и приносящие искушение злые мысли, отгоняйте молитвою: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Молитва эта может совершаться при всех занятиях. Борьба со страстями. Как найдет на тебя раздражение, тверди только: «Господи, помилуй». Молитвой всякое скверно очищается. Как только придет в голову осуждение, так сейчас же со вниманием обратитесь: «Господи, даруй мне зреть и мои согрешения, и не осуждать и брата моего».
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Голоса русской земли. В эфире передача, посвященная русской народной музыке. Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире передача, посвященная русской народной музыке «Голоса русской земли».
Добрый день, дорогие слушатели. В эфире передача «Голоса русской земли». Сегодня у нас в гостях музыканты из города Пермь. Группа «Вороново крыло». Группа «Вороново крыло» объединяет людей, посвятивших большую часть своей жизни народной культуре. Главным источником вдохновения музыкантов является русская славянская традиционная музыка. Основой творчества – ее интерпретация, вплетение в ткань песни звучания этнических инструментов народов мира. В одном произведении можно услышать диджериду – духовой инструмент аборигенов Австралии, русский варган и барабаны Ближнего Востока. Для участников группы «Вороново крыло» важно взаимодействие, музыкальный диалог, как друг с другом, так и между разными культурными традициями. Основной состав группы: Ирина Пыжьянова. Здравствуйте.
Привет.
Андрей Михайлов.
Здравствуйте.
Добрый вечер. И Леонид Именных.
Привет.
В начале передачи прозвучит песня «Сон спелых колосьев». Исполняет группа «Вороново крыло».
Thank you.
прозвучала замечательная песня «Сон спелых колосьев» в исполнении группы «Вороново крыло». Что вы можете рассказать о ней, как родился образ этой песни? В основе нее, я знаю, положена песня Ольги Сергеевой «Жните мои жни, жнивная». Расскажите, как ваша песня рождалась? Очень интересно слышать.
Вообще, мы достаточно придирчиво относимся к подбору репертуара для нашей работы, но какие-то песни абсолютно четко чувствуются нами, как именно те. То есть именно как песни, которые нам очень интересно делать. Сначала рождается образ, и потом мы начинаем искать инструментальные средства для его воплощения. Мы ищем, пробуем, импровизируем, и постепенно из этого кристаллизуется структура песни.
Вы пишете о себе, что проект «Вороново крыло» работает в пространстве синтеза культурных и музыкальных традиций. Чем, на ваш взгляд, обоснован этот синтез? Благодаря чему он возможен? Помогает ли он пониманию родной традиции?
Фольклор, как мы все с вами знаем, изначально феномен синкретический. Более того, его подлинная сила, конечно же, находится за пределами языка, за пределами слов. Поэтому мы говорим о синтезе исключительно, чтобы описать наш интерес именно к этому изначальному качеству фольклора, но уже на новом этапе развития человеческой культуры.
Да, мы существуем в разнонациональном мультикультурном контексте, с которым необходимо взаимодействовать. Это актуально для нас, это наша жизнь.
Спасибо за ответ. Прозвучит песня «Северная сказка», исполняет группа «Вороново крыло».
гостях группа «Вороново крыло». Скажите, как происходит общение в коллективе? Музыкальное общение, общение вне репетиций.
Происходит это примерно так. Я знакомлю ребят с песней и начинаю ее напевать. Ребята берут инструменты, звук которых, как им кажется, подойдет к звучанию этой песни. И мы начинаем вместе импровизировать, создавать некое музыкальное пространство.
Мы, конечно, все очень разные. Но «Вороново крыло» — это то пространство, где степень внутренней свободы позволяет людям с очень разным опытом и очень разными задачами в жизни объединиться и что-то лучше понять о себе, о нашей культуре и друг о друге.
В процессе репетиции мы, конечно же, стараемся очень уважительно относиться друг к другу и к идеям, которые возникают. Это всегда очень живой, очень интересный процесс и во многом часто непредсказуем.
Расскажите, как реагирует публика на ваше выступление? Бывают ли выступления перед непосвященной публикой, людьми, которые слышат вас впервые? Какова их реакция?
На каждом концерте, конечно, публика разная. С очень разным уровнем знакомства с традиционной культурой, с разным уровнем лояльности. Для нас очень важно образование на концерте особого пространства, где мы раскрываемся к людям, а люди раскрываются к нам. И те глубинные смыслы песен, которые нам очень интересно до слушателя донести, начинают проявляться.
Люди после концертов подходят и благодарят за то, что именно в нашем исполнении фольклор стал для них интересен, понятен, стал им созвучен. Вот, и наши знакомые, и люди, которые стали нашими друзьями, через полгода, через год заинтересовались аутентичным фольклором и начали ходить в какие-то коллективы и петь. Это мне видится одной из важных наших задач.
Есть ли у вас полностью авторские произведения?
В основе каждой композиции лежит традиционный текст и традиционный напев.
Но, конечно, аранжировка каждой песни полностью авторская. И еще у каждого из участников нашего коллектива есть параллельные проекты, полностью построенные на авторской музыке.
В исполнении группы «Вороново крыло» прозвучит композиция «Песня реки».
Thank you.
У нас в студии гости из города Пермь, группа «Вороново крыло». И в заключении передачи расскажите о ваших планах на будущее, ваших мечтах. Где бы вы хотели побывать, с кем сыграть, может, какие новые инструменты освоить?
Не так давно у меня появился замечательный инструмент. Это леверсная арфа. И очень хотелось бы научиться играть виртуозно и красиво.
Вообще, конечно, очень много планов. Этот год для нас особенно продуктивный. За минувшее лето мы объехали самый крупный фестиваль в России, и уже очень много предложений поступает и от других городов, из Сибири, из Центральной России. И, конечно, было бы очень интересно съездить на какой-нибудь европейский фестиваль.
Для меня большим и очень радостным и глубоким